Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. На волнах 91.2 программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов. Здесь рядом со мной в студии Юлия Агаркова. Аналитический психолог, врач, психотерапевт, супервизор, преподаватель по аналитической психологии и сертифицированная Международная Российская Ассоциация аналитической психологии, между прочим. Один из основателей Пермской Ассоциации аналитической психологии. Юля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для всех интрига, что сейчас будет происходить в эфире. Люди, расслабьтесь, уважаемые. Да, у нас не будет сеанса психотерапии здесь сейчас. Давай попробуем вообще объяснить, а зачем мы в эфире, а что будет происходить, и надо ли бояться психолога?
Ну, в эфире мы для того, чтобы, может быть, сделать более понятными и доступными некие такие психологические знания для некоторых они кажутся сакральными, для кого-то они кажутся бесполезными, ненужными. И я думаю, когда мы будем с вами про это беседовать, каждый слушатель может сделать для себя собственный вывод.
Ну вот относительно вообще психологии, у нас же есть некое предубеждение у русского человека. Да, в последние годы, признаю, это плотно входит в жизнь, становится модным обсуждать, а есть ли у тебя психолог, а у меня вот такой вот хороший психолог, а вот тебе номер телефона. А вообще сталкиваешься ли ты с предубеждением неким к профессии, да, и понимаешь, твоя задача как раз его сейчас преодолевать, может быть, да, объяснить, что инфо-цыганство зло, есть профессионалы, вот, но вообще отношение к психологии в нашей стране меняется или нет с твоей точки зрения?
С моей точки зрения, меняется с стремительной скоростью. Если там 15 лет назад действительно была большая редкость, чтобы кто-то ходил к психологу или про это как-то вообще другим говорил, даже если он ходил, он мог даже скрывать, потому что это было действительно, может быть, как-то странно, да, то сейчас, наверное, вообще редко встречаешь людей, которые ни разу не ходили к психологу. Да, то есть все больше и больше набирает обороты эта отрасль. И вот большой вопрос, с чем это связано?
С повышенной травматизацией, что или люди начинают копаться в себе?
Ну, с повышенной травматизацией я не соглашусь, потому что действительно, например, если так вот разбить условно там по блокам, да, одна из таких частых категорий клиентов – это те, которые приходят с некой проблемой, с неким запросом, да, что есть у меня такая проблема, решите, пожалуйста, или давайте вместе решим, или вот есть что-то, что меня беспокоит, и я хочу, чтобы этого не было. То вот, например, последние, там, может быть, 6 лет очень сильно меняются запросы, и чаще приходят клиенты, которые говорят, да у меня, в принципе, все в порядке. Я хочу больше понимать себя, осознавать себя и познавать себя. Да, то есть это запросы на развитие.
То есть это как некие практики сейчас. Вместе с йогой я хожу еще заодно и к психологу. Ну и, соответственно, разница между психологом, психотерапевтом, психиатром. В конце концов, многие же до сих пор путают это.
Да, я поясню немножко разницу, что есть психиатр, это человек с высшим медицинским образованием, и который лечит только медикаментозной терапией весь спектр психиатрических расстройств. Да, то есть, грубо говоря, шизофрения, биполярное расстройство, депрессия – это все психиатрия. Есть также психотерапевт. Психотерапия, и здесь есть разница между психотерапией, например, там в Америке, в Европе, в других странах и в России, потому что в России психотерапевтом может называться только человек с высшим медицинским образованием, и у которого есть специализация психотерапии.
Ну, то есть это Министерством здравоохранения история ранжирована, есть
да,
требования.
Да, да. И это к психотерапевту кто обращается, да, в основном это может быть такая малая психиатрия, это могут быть неврозы, могут быть какие-то фобии, страхи, тревоги, да, и здесь психотерапевт, он может не только медикаментозную терапию оказывать, но еще какие-то там, да, беседы проводить. И определенную психотерапию. И есть психотерапия как некое направление, да, где когда люди достаточно длительно обучаются, и есть в определенных психотерапевтических направлениях, такие как юнгианская психология, например, психоанализ, гештальт-терапия, да, такое понятие, как психотерапия. То есть это не медицинское образование, да, но человек проходит длительную учебу, после которого у него может быть в дипломе стоять психотерапия. Но официально признанным у нас будет человек, у которого есть только высшее медицинское образование и специализация психотерапия.
Ну, соответственно, человек, у которого нет медицинского образования, он является психологом. Просто.
Нет, он тоже может быть психотерапевтом. Я объясняю вот разницу, что он тоже может быть психотерапевтом, потому что у него есть определенные длительное обучение, и он может психотерапевтировать. Да? Поэтому у нас вот в нашей именно стране может быть психотерапевт в основном с высшим медицинским образованием, но вы можете также встретить просто психологу, который тоже может оказывать психотерапию. Но и здесь вот очень большой вопрос. У нас же все этот закон пытается принять, который, кстати, до сих пор не приняли. Да?
Это какой именно?
Закон о лицензировании психологической деятельности. У нас психологическая деятельность в нашей стране не лицензирована.
И этот поток, соответственно, порождает каких-то, ну, будем называть их инфо-цыганами, потому что, в принципе, это устоявшийся термин, в социальных сетях, да, вот эти все подписки, тренажи и прочее, прочее, это оттуда идет.
Ну, смотрите, у нас может быть психолог, который закончил пединститут, вышел, да, и он психолог. Может быть, человек-психолог, который закончил двухдневные курсы или двухмесячные, и он тоже психолог. А может быть, человек, который учится 20 лет, да, то есть он закончил, например, базовое там какое-нибудь медицинское образование или психологическое, да, он может пойти вот в это долгосрочное обучение, которое обычно длится 7, там, 8, 9 лет, если мы берем вот направление психотерапия, да, по разным направлениям. И это может быть очень длительное обучение, и он будет тоже называться психологом.
Это нормально.
Ну вот скажи, сейчас же огромное количество каких-то марафонов, желаний, счастья, познания себя. Ну, я могу произнести пару имен, но не знаю, насколько это будет корректно. Все понимают то женское имя, которое я имею в виду, и фамилию, похожую на кондитерское изделие. Как к этому относиться? Это является психологией, психотерапией? Ну, ведь тоже же вроде нас пытаются сделать лучше, рассказывают, как работать над собой. Какие-то базовые и очень правильные вещи зачастую звучат.
Но с профессиональной точки зрения это не является психологией, да, это не является некой наукой, да, и вот эти специалисты, которые очень часто себя позиционируют как психологи, да, они не являются таковыми, да, и если, например, какие-то услышанные фразы, да, или очень, бывает, знаете, очень люди хотят чего-то услышать, им важно вот это сказать, там, да, вот то, что они хотят услышать, но это не значит, что это будет обладать трансформирующим, преобразующим действием.
Потому а что... это некая задача все-таки в психологии, да, то есть решить задачу, решить проблему.
Это задача, да, психологии. И если мы говорим, например, в чем разница психолога, да, психолог – это тот человек, к которому приходит с какой-то определенной проблемой, с какой-то определенной актуальной ситуацией, и специалист помогает его решить. Это обычно краткосрочные могут быть какие-то вещи, да, там один сеансов, три, 10 сеансов. Если мы говорим про психоаналитика, мы еще про него, кстати, с вами не сказали, да, что психоаналитик – это специалист, который тоже прошел очень длительную подготовку, и у него вообще задача другая. У него нет задачи решить проблему здесь и сейчас. Да, у него задача про какие-то более глубинные изменения личности и понять, почему человек оказался в данной ситуации. И если мы решим сейчас эту проблему на раз-два, то, возможно, потом вылезет какая-то большая проблема, похожая на эту, да, и человек будет снова и снова в нее заходить, потому что нет, ну, понимания, или есть наоборот какой-то, да, импульс, который ведет снова и снова попадание в определенные ситуации. То есть это уже более глубокая работа.
Но сейчас же вообще надо признать, что и благодаря поп-культуре как-то методология становится доступна, то есть появляются сериалы, там тут же триггер сериал, появляются какие-то там методы, везде какие-то модные психологические ходы. Давай тогда, Юля, вот про это немножко поговорим. Как ты относишься именно к такой поп-пропаганде психологии как таковой, психиатрии также? А потом, наверное, уже будем переходить к тому, ради чего мы и встретились. Понимать, а что нормально?
Ну вот это интерес там, да, вот психоаналитика, психолога, он побуждает к тому, что снимается большое количество фильмов, но вот, к сожалению, очень много фильмов, которые я смотрела, они как раз дискредитируют образ специалиста. Да, то есть показываются часто такие вещи, там, ну, не знаю, там, что психолог сам находится в депрессии, или он вступает в сексуальные связи с клиентами.
А разве не бывает такого? Сапожник без сапог.
Бывает, ну, конечно, бывает, там, да, но сапожник без сапог, смотрите, если мы берем про психоаналитика и вообще про специалиста, то обычно есть такое условие, что сам специалист должен находиться в личной терапии. То есть, грубо говоря, он не может подойти к клиенту, если он сам не проработал свои личные комплексы, проблемы, да, и если он как бы психологически загрязнен, то он может вот эту загрязненность, да, как бы пачкать клиента, так можно сказать, да, и вот здесь очень важны вот, вот этот личный анализ, важна сама личность, да, и в то же время такой специалист будет обязательно в супервизиях, то есть это более старшие коллеги, которые ему помогают разбирать сложные случаи. В интервизиях он будет посещать конференции, писать разные статьи, то есть, грубо говоря, это предполагает определенную работу постоянную. Естественно, вложения финансовые, да, часто спрашивают, откуда цена вообще специалиста складывается, ну, в том числе и отсюда, да.
Хороший вопрос.
Сколько он затрачивает на свое развитие, на свое обучение, потому что есть кто-то, кто выучился там, да, вот 2 месяца там, ну, и больше всего он на этом, да, а кто-то постоянно обучается и вкладывает в свое развитие, и это же будет для клиента большое благо, смотря к какому специалисту он придет.
Ну, естественно, к какому хирургу я хочу попасть на стол? Молодому, закончившему университет только что, либо с 20-летним опытом? И регулярными стажировками, что называется.
Да, и вы даже можете попасть к молодому, но этот молодой, у которого будет стоять за спиной хирург с огромным там, стажем, 40 лет опыта, и он ему будет говорить, сейчас сюда скальпель, да, вот сейчас занеси сюда, и вам будет не так страшно к этому молодому попасть, потому что у него есть такая мощная
профессиональная поддержка. Ну вот насколько вообще корректно это сравнение психологии как действительно с хирургией, потому что одни лечат наши сердца и тело, психолог должен лечить нашу душу. Корректно же?
Вполне себе корректно, да, вполне себе корректно. И это, знаете, сравнение, оно как раз показывает вот про то, что мы очень иногда... Слышно, как нет, ну что такое сходил к психологу там, ну и что ходил. То есть иногда попадание не к тому специалисту может быть очень чревато, да, потому что это что-то, психика это то, что мы не можем потрогать, да, это что-то кажется вот иногда, то, что далеко от материи, что мало ощутимо, да, но ведь это очень важно, с кем мы разделяем очень важные какие-то чувства, переживания, свои истории, да, кто участник всех этих историй. И поэтому я думаю, Леша, что вполне сравнимо, да, психотерапию сравнить с хирургией.
Это нормально.
Вот, ну и перед тем, как мы прервемся, у меня есть еще один вопрос. Он созрел, исходя из того, что Юля рассказывала. Это пришел клиент. Как он должен сформулировать свою проблему вообще, если я не осознаю, что это проблема? Человек, какой побудительный мотив клиента обратиться к психологу? Как он формулирует проблему?
У каждого это свой запрос, да, кто-то, и вот понимаете, мы как специалист, я, например, слышу, что приходит клиент с одним запросом, он говорит, я хочу быть более успешным.
Успешный
самый
успех,
распространенный,
да,
успешный успех, да, или я там, например, хочу лучше наладить как-то отношения с супругой или там с супругом, хочу понять своих больше детей, там, да, или вот, ну, начальник бесит, не знаю, что с этим делать, да, то есть он как бы постулирует один запрос, а когда начинаешь более, да, как-то детально, в общем, вчувствоваться в этого клиента, то очень часто там стоит за этим запросом другой запрос. Да, то есть иногда вот этот первичный запрос, он может быть очень поверхностный. Это такой побудительный, то, с чем может прийти клиент. А потом в процессе работы, да, все-таки начинает, становится очевидным какой-то очень настоящий запрос, запрос души, так можно сказать.
То есть,
да,
проблему формулирует психолог или все-таки клиент? Вот проблему? Или психолог, она вычленяется уже?
Психолог помогает сформулировать проблему клиента. Психолог вообще за клиента ничего не делает. Он не дает советы, там, да, он не дает какие-то конкретные рекомендации. И вот если, например, психолог страдает всемогуществом, да, а это можно проверить, если психолог не ходит в личную терапию, он не берет супервизии, он все точно знает, он на каждый вопрос даст ответ. Да, этим неким всемогуществом, то вообще-то это, ну, большой вопрос сомнительный к его профессиональной компетентности, потому что на самом деле знает только сам человек. И мы можем помочь ему услышать те ответы на его важные вопросы, которые у него точно есть, но он их пока не слышит.
Ну, здесь уже и философские появляются мотивы из серии «Я знаю, что я ничего не знаю». Чем лучше я понимаю свою профессию, тем больше я знаю, что я в ней пока не компетентен. Ну что, мы сейчас прервемся на небольшую коммерческую паузу, а впоследствии вернемся в эфир. Напоминаю, что это программа «Это нормально» с Юлией Агарковой, аналитическим психологом.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально.
Итак, продолжается программа «Это нормально» с Юлией Агарковой, аналитическим психологом. Меня зовут Алексей Лукашов. Юлия, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже познакомили наших слушателей вообще как с таковой профессией психолога, да, немножко подняли проблематику, с чем люди приходят, почему приходят. Мы сейчас как раз немного обсуждали вообще слово «проблема», а кто заставляет человека приходить. Вот. Ну, давай поговорим о психологическом здоровье. Мне кажется, это максимально сейчас актуальный вообще запрос, даже не мой личный, а то, что я вижу вокруг, как я могу анализировать происходящее с моими близкими, с моими коллегами. Да и даже на улице какая-то истерия постепенно появляется, люди становятся более нервными. Как сохранять вообще психологическое здоровье вот именно сегодня, в сентябре, октябре 2022 года, в свете мобилизации? Как она у нас называется, это правильно, частичной мобилизации, переживать, не переживать, хотя понятно, что фаталисты говорят, переживать не надо, как будет, так будет. Как сохранить себя, не срываться на близких, вот, наверное, это главный вопрос, который меня волнует тоже.
Ну, это очень актуальный вопрос, он сейчас всех волнует. И про то, что переживать, не переживать, вот эти вещи мы не определяем. То есть, ну, мы так устроены, что у нас есть чувства, да, и когда мы есть определенный стимул, да, есть определенное событие, мы не можем на него не реагировать. И каждый реагирует по-разному. Да, есть какая-то общая динамика, но каждый реагирует в силу собственной там личной истории, в силу навыка саморегуляции, в силу там сейчас актуальной истории, которая сложилась, там касается ты его или не касается. Да, и поэтому здесь, наверное, про то, что ну нельзя не переживать. Мы все переживаем, это нормально.
Но у каждого же свой мотив абсолютно.
Да, но здесь очень важно понимать, кто чего боится. Да, вот я, например, вот эти почти две недели, да, работая с клиентами, пытаюсь как-то сместить вот этот фокус коллективного на личное, потому что один из способов вообще во всем это выжить, да, это не бухаться в эту коллективную историю, потому что это как цунами, который захватит, а центрироваться вообще на собственной личной истории. Да, а что у меня происходит, а где я во всем этом, а что я переживаю, да, как то, что мы можем делать, это продолжать свое дело хорошо, да, и вот личная история, она у каждого разная, да, потому что каждый даже боится разного. И по поводу того, что очень важно, чтобы было с кем разделить свои чувства, страхи, говорить о своих, о своей ненависти, злости, раздражительности. И если есть с кем это пережить, то тогда это перестает застревать, да, замораживаться в теле и где-то там внутри. Потому что если этого не делать, то тогда можно вообще-то травмироваться. Да, потому что травма – это та история, где нет свидетеля, нет другого. Нам нужен кто-то другой свидетель того, чего происходит конкретно с нами.
Такой эффект попутчика обязательно, да, обязательно. Кому мы можем выговориться?
Эффект попутчика, эффект свидетеля. Потому что как раз один из маркеров травмы, когда человек переживал какое-то очень интенсивное переживание, которое выше, чем его эго может пережить, но там никого не было.
Это нормально.
То есть, условно, в женском коллективе психологическая атмосфера будет лучше, чем в мужском, потому что все эти легенды про женские пересуды, какие-то сплетни, они помогают сохранять психологическое здоровье.
Помогают сохранять, но я вижу, что и очень много мужчин сейчас
сплетничают
и каким-то образом, да, разговаривают, пишут, звонят друг другу и каким-то образом обсуждают. Это очень важный процесс, и пусть он будет.
Ну, давай попробуем какие-то частности здесь затронуть, потому что на уровне советов все вроде бы понятно, мы же все взрослые люди, многие с высшим образованием, все говорят, ну, что это понятно. А вот страх женщины, да, страх жены, которая не хочет отпускать своего мужа, по призыву, которая боится за него, которая, не знаю, там, может быть, тихонько по ночам задает ему вопросы, а может быть, поедем куда-нибудь? Что за этим страхом?
Ну, это естественный человеческий страх потери и утраты близкого человека. Да, и вот есть, например, здесь какие-то, знаете, такие детальные шаги, что можно в этом сделать. Да, вот ну, иногда спрашивают вопрос, что делать? А вообще один из вопросов, который психологи очень не любят.
Потому да что его часто... вообще русская интеллигенция давно задает.
Потому что вопрос, что делать, да, он вообще иногда взывает к тому, чтобы отреагировать, что-то очень быстро делать. Угу. Да, и вот отреагировать – это значит не побыть с этим состоянием, не побыть с этими чувствами, а начать что-то быстро делать, чтобы ну, перескочить какой-то очень важный этап. Да, поэтому, когда клиенты говорят, что делать, там, да, то иногда это там, иногда в ступор там, вгоняет, потому что в этой ситуации смотришь и думаешь, что тут как раз делать-то ничего не надо. Ты уже столько всего сделал, что сейчас делать точно уже ничего не надо. Да, и есть вот какие-то конкретные, например, такие рекомендации, которые тоже часто дают психологи, вы всех прекрасно знаете, там, да, но сосредоточьтесь на дыхании, сделайте там побольше какой-то физической активности в вашей жизни, еще добавьте, да, чтобы опять тело мы все время подключаем, телесность сюда, там, занимайтесь работой, ни в коем случае не замыкайтесь, там, не бросайте, там, да, вот есть, знаете, такие стратегии на стресс, там, замирание, да, бей, беги, замри.
И вот подробнее.
Ну, что у нас есть такие определенные стратегии на любую стрессовую ситуацию, да, и вот каждый может сам впадать в одну из них, да, а может...
Ну, кто-то в агрессию, кто-то да. убегает, да, соответственно.
Да, да, а кто-то замирает там, и вот это вот...
Там, как животные.
Да, и вот это замирание, например, да, это как бы притвориться мертвым. И если мы вернемся к тому, о чем мы с вами говорили, про травматизацию, да, это может как раз способствовать погружению, больше травматизацию, когда человек замер. Он сам с собой, он ни с кем не обсуждает, с виду кажется, что это нормально, да, с ним все нормально. И он может говорить, да мне все хорошо, я там, ничего там
не справляюсь. Я сейчас провел какие-то аналогии, может быть, не очень корректные, но со сказкой про мальчика, который из льдинок собирал слово «вечность», да, Кай и Герда. То есть он же тоже замерз, он же замер, в чем-то остановился, и вроде бы он нормальный, но не признает близких. Это
ну,
так?
Леша, есть... это хорошая ассоциация, потому что в этом смысле Герда – это тогда, знаете, такая его анима, его душа, его чувства, да, которая должна отправиться потом в целое путешествие, чтобы разморозить этого мальчика.
Такой путь.
Да,
получается. Потому что это... А у него просто травма от взрослой женщины, психологическая нанесенная.
Ну, не взрослая женщина. Вот я сейчас думаю, вот это, знаете, «Снежная королева» – это как некая холодная враждебная среда. Я вот думаю, вот последние две недели, когда началась эта история с частичной мобилизацией, да, многие клиенты, вот они как бы невзначайно, они говорят, мне так холодно. Вот у меня не включили отопление, на улице холодно, тут холодно, да, и вот я слышу там один раз мельком сказано, второй, третий, я стала думать, ведь в глобальном смысле это про символическое такое замерзание, это про вот эту холодную враждебную среду, да, то есть вот как внешний мир ощущается как холодный, и тогда здесь очень важно не стать самому себе этой враждебной средой, да, чтобы вот внутри себя отогревать, и вот это тепло, которое можно... самому, да, и из себя добывать, потому что...
Но ты можешь нет... самого в себе найти это тепло, или тебе нужен посредник в этом, проводник?
Кто-то может, а кому-то нужен проводник. Это вот как внутренний свет, да, вот если его нету, то тогда нужно постоянно искать кого-то, об кого можно погреться. Да, также и внутреннее тепло, если у человека нету, ну, навыка, умения, что ли, понимания, как это можно делать, да, то ему будет нужно постоянно кто-то, кто будет его согревать. Как мне сказала одна клиентка, вы знаете, по-моему, я столько лет в терапии с вами, да, готовилась к этой ситуации, потому что я инвестировала в то, чтобы чувствовать себя устойчиво, постоянно меняющиеся условия.
Это нормально.
Хорошая история, спасибо, Юль, довольно подробно, да. Надеюсь, что мы найдем в себе силы в своих, поддерживать своих близких и самим от этого подпитываться. Ну и вообще, да, такой вопрос, который у меня следует. Источник у каждого вот психических сил, там, не знаю, физических, он у каждого свой, разный. Где искать подпитку?
Ну, это хороший вопрос. И здесь
нет. В алкоголе? Например... Нет.
Ну, кто-то и в алкоголе ищет, потому что алкоголь – это тоже некий контейнер. И здесь мне, например, вспоминается там, история Виктора Франкла, который австрийский психолог, который был в концлагере, да, и который писал про то, что можно пережить все, да, если ты понимаешь, зачем. Это вопрос смысла образования. Если уходить в философскую ветку, да, здесь как бы получается такая вилка. А вот этот вот смысл, он уже есть, и нам его нужно просто добыть, раскрыть, понять. Ну, то есть он уже есть априори, да? Это одна когорта философов. А другая говорила о том, что смысл создает каждый себе сам. И вот если мы берем про психологию, да, то здесь, наверное, это второй вариант. Каждый создает себе смысл сам, и это большая работа. Потому что для кого-то будет смыслом соединиться с любимыми людьми. Для кого-то будет смыслом, ну, видеть некое в этом божественное провидение. И его вера – это будет смысл. Да, для кого-то будет смысл – это про, ну, какую-то проверку некую на прочность, там, да, или идея патриотизма – это будет тоже большим смыслом. И вот здесь очень важно, они будут у каждого свои, и мы не имеем права нападать на смысл другого человека.
Ну, а как понять, вот это мой смысл, или он заимствованный, либо навязанный? Да, то есть это, ну, как поведенческие какие-то парадигмы, их же навязывают, да, или мы их там снимаем подсознательно, калькируем с другого человека. Но я нашел себе кумира, я буду вот так же, как он. Я хочу быть похожим на Бутусова, там, Вячеслава Геннадьевича, условно. Да, и начинаю калькировать, а я-то за этим где?
Ну вот смотрите, если это ваш смысл, то это вот про то, что это тепло и вот это добывание внутреннего света вам будет обеспечено. Если это...
То есть, когда я перенимаю чью-то модель, да, поведения, это мой смысл?
Нет. Если вы перенимаете чью-то модель поведения, и это не находит никакого отклика вас, то тогда вам будет нужен все равно кто-то, да, то есть этот смысл не будет обеспечивать вот эту внутреннюю стойкость и устойчивость. Вот про тот свет, который мы говорили чуть раньше, да, его не будет. Если он просто копирован, вставлен, но он не интегрирован как ваш некий опыт. Но если вы там переняли этот смысл, да, как-то его встроили в себя, он прижился к вам, там, да, или он как-то лег, и вы его переварили, там, сделали какую-то внутреннюю работу, и он вас греет, то это будет, это вполне может быть вашим смыслом.
Хорошо, Юль. Вопросов, конечно, огромное количество зреет и про ситуацию вокруг. В первую очередь про мобилизацию мы поговорили. Скажи, пожалуйста, те страхи, которые сейчас появляются, ну, вполне обоснованные у людей за свою устоявшуюся жизнь, как раз приводя пример твоего клиента, про который ты только что говорила, да, те страхи за материальное благополучие. Каким-то образом мы вообще научимся с этим жить, мы научимся не то, что не испытывать страха, человек не может не бояться, не да, может. Мы это понимаем. Мы можем научиться тому, чтобы страх был контролируемый, да, когда ты его сам себе диагностировал, сказал, ну, все, я понимаю, что со мной происходит, мне нужно это и это. Там, не знаю, вот я встретился с Юлей пару раз, они 4 года к ряду, к примеру, да, и теперь я понимаю, у меня есть волшебная таблетка некая. Вот вообще, давай вот так сформулируем. Есть ли какая-то волшебная таблетка в психологии?
Волшебной таблетки в психологии нет, да, и несмотря на то, что вы говорите, не 4 года к ряду, но надо сказать, что каждая сессия, она много чего дает. Да, это не то, что нужно 4 года встретиться, чтобы что-то появилось, получилось, там, да, или был какой-то результат. Каждая сессия, это, знаете, она, вы с ней что-то приобретаете. Кому-то 2 достаточно, да, кому-то 10, кому-то 10 лет. У всех разные задачи. И здесь очень важно, вот если отвечать, Леша, на твой вопрос.
Давай, у нас есть еще буквально полторы минутки, чтобы закончить.
Отличать страх, да, который может быть очень естественно в этой ситуации, тревога, которая естественна в любой ситуации неопределенности, потому что это одна из самых сложных задач – выносить неопределенность. Выносить неопределенность может быть только зрелая психика. Сколько у нас зрелых людей – большой вопрос.
О, вот об этом мы как раз подробно поговорим, про зрелую и целостную психику после небольшого перерыва.
Где? Фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM. Для слушателей старше 16 лет. Это нормально.
А, друзья, возвращаемся в программу «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов. Здесь в студии со мной Юлия Агаркова, аналитический психолог и врач-психотерапевт. Юль, давай вернемся к нашему диалогу относительно как раз зрелой психики, относительно того, как справляться со своим страхом
Да, и мы в продолжение там, да, про страх, про тревогу, про то, что это может быть очень естественные чувства и реакции, да, в сложившейся ситуации. Но есть, например, такое явление, как паника. Да, и вот паника – это уже то, что может очень осложнять переживание данной ситуации.
Ну да.
И здесь вспоминается мне притча, да, когда чума пришла в Багдад, и навстречу путешественник попался, он говорит, ты куда? Она говорит, я забрать 5000 человек. И на обратной дороге она встречает, говорит, слушай, ну ты хотела забрать 5000 человек, а забрала 50000. Что ты обманула? Она говорит, нет, я забрала 5000, а остальные умерли от страха.
Ну да. Причем паника-то ведь это вещь какая-то абсолютно заразная, да, это массовая истерия, которую ты хочешь, не хочешь, ну вот к вопросу про зрелую психику, казалось бы, обладая там каким-то опытом жизненным, обладая там, будучи ответственным за детей, за жену, ты должен обладать неким стоицизмом, но все равно рано или поздно, там, ну не знаю, я, к примеру, где-то буквально вчера-позавчера только поймал себя на внутренне неврастеничном состоянии. Оно начинает появляться. То есть, как вообще бороться с паникой и что такое зрелая психика? Мне самому интересно.
Как бороться с паникой, да? Вот здесь очень важно, знаете, это когда вот открыли некую там трубу, там, не знаю, труба провалась, там, да, вода вот хлещет, и вы можете там, ну, тазики выносить, да, угу. А можно как-то вот заткнуть эту причину.
Но если это массовая истерия,
как? Массовая истерия, ну, смотрите, мы
выйти подальше от трубы отойти?
Это хороший вариант отойти от трубы, да, как есть очень хорошая там библейская цитата, не ходите широкими вратами, они всегда ведут в пропасть, там, а ходите вратами узкими, там, да, про то, что когда вы стоите в толпе, то есть большой шанс пойти не туда вообще, да, что вас может занести не туда. Сделайте несколько шагов в сторону. Во-первых, в толпе, да, и вот когда вы находитесь близко от бьющихся об вашу психику источников информации, действительно сложно сохранять некое самообладание, потому что это процесс заразный, он вас инфицирует. Да, и легко можно этим заразиться. Поэтому максимально там уменьшение новостных каких-то историй, да, которые, потому что сейчас очень много информационного хаоса. И есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Но мы можем повлиять, сколько мы сегодня можем переварить информации. И нужен ли нам такой огромный поток там, всего там, да, этой информации. То же самое можно оградить детей, да, какую-то свою семью и побольше, вот то, с чем мы начали нашу передачу, побольше разговаривать и вот эти все вещи переживать совместно.
Прости, прерву, проведу еще одну литературную аналогию. То есть, исходя из твоего ответа, профессор Преображенский был прекрасный психолог. Во-первых, не читайте до обеда советских газет, дозируйте информацию. Во-вторых, обеденные диалоги, да, как средство профилактики и обсуждения именно не новостной повестки, а какой-то повестки здесь и сейчас, рабочих интересов. То есть, ну...
Да, и вот это сделайте какое-нибудь, знаете, такое сейчас модное слово, там, детокс, да, когда гаджеты все отключаются, и вы берете, например, час в день, когда вы перекрыты от этой трубы, да, из которой хлещет, и вы каким-то образом пытаетесь вообще почувствовать себя во всем этом хаосе, там, например, да, вы начинаете себя как-то ощущать, хорошо, если это будет контакт с природой, да, что вы можете, ну, какое-то время выделить только на себя.
Такая прогулка по лесу, поездка на дачу, да. Поход за грибами в наших условиях, широтах, тоже психотерапевтическое абсолютно какое-то действие обладает.
Да, потому что жизнь-то, вы понимаете, жизнь-то никто не отменял, и книга психолога, которого цитировала, его книга так и называется «Скажи жизни да». Да, то есть есть жизнь, которая идет, и мы не можем не замечать, да, вот факт того, что жизнь-то продолжается.
Это нормально.
Ну, это как способ борьбы с паникой, да, и нахождения себя в сегодняшней ситуации. Хорошо, Юль, еще, наверное, один вопрос задам, который, вот честно скажу, загуглил. Называется «Топ-10 вопросов к психологу». И один из самых популярных – это «Как быстро научиться расслабляться?». Вот потому что мы же говорим, да, сегодня уже на протяжении почти часа, расслабьтесь, иногда отпусти ситуацию, там, не контролируй ее, не пытайся погрузиться в нее все время. А как это расслабиться? Потому что человек 21 века, ну вот телефон у каждого из нас на столе, вот у меня уже пришло 72 оповещения, у меня начинается тихая паника. Что там такое? Кто по мне соскучился? Как расслабиться?
Вы знаете, например, про то, что когда человек берет телефон, он задерживает на секунду дыхание. И чем больше вы читаете, сколько вам раз придется там, да, в какой-то момент блокировать вот эту историю со, вдох, со вздохом. Да. И про то, что самый лучший способ – это продыхание. Вы самый быстрый. Вы начинаете дышать, и вы больше ни о чем не думаете. Да, вы только вот вдох и еще глубже выдох. Вдох, выдох. Если у вас, например, хорошо работает воображение, вы можете даже представить, что вы там вдыхаете некое спокойствие, да, умиротворение, выдыхаете панику, страх, тревогу или что там есть. Да, можно, например, это такие, ну, быстрые техники, да, про то, что вы можете представить какой-то образ или место, где вам обычно бывает хорошо, или когда-то было, да, то есть какое-то приятное воспоминание, которое было, и вы там можете побыть. И если мы берем вопрос про расслабление, это действительно навык саморегуляции, и если вам сложно это делать, всегда есть специалисты, к которым можете обратиться, они вам помогут.
Ну, то есть это спорт, это вот расслабляет ведь наверняка. Я предполагаю, я человек, не занимающийся спортом, только болеющий. То есть а к кому идти? К психологу снова обращаемся.
Если это спорт, это прекрасно, если есть возможность, да, потому что вот если мы берем вот эту тактику «замри», кто-то же замирает, у кого-то вообще блокируется физическая активность, и здесь нужно себя как будто бы заставлять выводить в эту физическую активность, да, это спорт, кому-то помогают медитации, кому-то помогает определенная сосредоточенность на питании, кому прогулки, да, вот дыхание, какая-то творческая работа, если можно, что-то делать руками. Да, и не останавливаться, то есть вы работаете, вот не брать этих перерывов, да, а работать в своей основной работе, еще ну, какие-то творческие вещи, шить, вышивать, не знаю, там, ковать, что-то еще
строгать,
делать.
Строгать, пилить, колотить, да. Что называется. Друзья, это была программа «Это нормально» с Юлией Огарковой, аналитическим психологом и врачом-психотерапевтом. Меня зовут Алексей Лукашов. Обязательно на следующей неделе услышимся и разберем новые интересные вопросы.
«Это нормально». Прислушайся. Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа ТКО ПРО. Информационно-просветительский проект, созданный при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае АО ПРО ТКО. Меня зовут Артем Жаворонков, и сегодня расскажу, как за мусор можно не отдавать, а получать деньги.
ТКО ПРО.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае АО ПРО ТКО открывает в Перми первый эко-пункт по приему вторичного сырья. Он будет располагаться в краевой столице по адресу улицы Юрши, 80, в Мотовилихинском районе. Так что же такое экопункт? По сути, это большой склад вторсырья, в котором у жителей за вознаграждение будут принимать пригодные к переработке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленку, стекло, макулатуру и различные виды металлов. Об этом рассказал гендиректор АО «ПРО-ТКО» Степан Микоберидзе.
Вспоминаем наше детство, и мы бегали, сдавали макулатуру, и все прекрасно понимают, что именно вот макулатура, качественно собранная, да, она подлежит вторичной переработке. Возникла идея создать в Перми хорошие качественные пункты по приему вторичных материальных ресурсов. Мы планировали, что этот проект начнется в этом году хотя бы с 10 пунктов, чтобы в каждом районе, в каждом как бы в шаговой доступности были такие пункты, потому что людям удобно принести сырье рядом с домом, неохота никуда ехать, там далеко еще куда-то.
ТКО ПРО.
Стоит обратить особое внимание, что экопункты будут принимать не только бумагу, полиэтилен, пластик или металл. Здесь жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки и кое-что еще. На базе экопунктов с участием их специалистов будут проводиться специальные образовательные и просветительские программы по раздельному сбору мусора, его сортировке и грамотной цивилизованной утилизации.
ТКО ПРО.
Экопункт на Юрши 80 – первый из 10, которые планируется открыть в Перми до конца 2023 года. Работа по созданию и обустройству новых точек сбора вторсырья на территории Перми ведется в рамках масштабного продвижения проекта раздельного сбора мусора, а также в рамках исполнения задач национального проекта «Экология». Экопункты позволят круглогодично в комфортных условиях принимать у населения полезные фракции, а также проводить экоуроки для детей и другую просветительскую работу, отметил господин Микоберидзе.
Что он из себя будет представлять? Это красиво оформленный комфортные помещения, где в тепле можно зайти, спокойно сдать все вторичные материальные ресурсы, которые будут выниматься. Это пластик, картон, металл. То есть мы начнем где-то, я думаю, с фракции 10 и потом будем расширять.
ДКО-ПРО.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, перерабатываемые отходы, которые будут приниматься на экопунктах, в том числе на ЮРШ-80, будут приниматься на возмездной основе. То есть за их сдачу граждане будут получать деньги, отметил руководитель рекоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Есть люди, которые сами по себе сортируют и как бы хотят безвозмездно, да, это делать. Но для некоторых, допустим, стимуляция – это денежная. И если человек понимает, что вот этот продукт, он за него сможет получить деньги, соответственно, приходя в магазин, он уже даже смотрит на те продукты, что он купит.